Александр Непомнящих. Здесь жили победители. Мама воспитывала нас одна. Папы я не помню, он погиб в начале войны. Кормилицей для жителей деревни была река Енисей, на берегу которой и расположена деревня наша. С 6 лет я ловко управлялся с лодкой, ловил самоловом рыбу. Рыба спасала нас от голода. Однажды мы с ребятами бегали по берегу и наблюдали за большой баржей, которая была переполнена арестантами, осужденными. Вдруг поднялся сильный ветер, и баржа стала тонуть. Арестанты пытались плыть к берегу, а конвой в упор их расстреливал. Мы, ребятишки, стали камнями кидать в конвой, не давая им стрелять в безоружных людей. Таким образом мы спасли жизнь нескольким заключенным. А потом мы узнали, что недалеко от деревни выстроен лагерь для политических. Здесь содержались и бывшие военные, которые побывали в плену. Это был знаменитый ГУЛАГ. На подходе к лагерю были вырыты большие траншеи, обнесенные колючей проволокой. Нас не подпускали к лагерю. Но мы часто видели, как мертвых заключенных на телегах увозили хоронить за территорию лагеря. А потом, будучи подростками 16 лет, мы с ребятами обнаруживали черепа умерших или убитых арестованных недалеко от лагеря. Став взрослым и получив профессию летчика, я, выполняя полеты в Енисейск, несколько раз пролетал над теми местами, где находился лагерь, и отчетливо видел глубокие траншеи, поросшие травой, полуразрушенные бараки, в которых содержались арестованные, наблюдательные вышки, и здесь жили победители войны. Парадокс истории. Я вспоминал свое голодное детство, что вкус пряника и конфеты я ощутил, только будучи солдатом в армии. И благодаря тому, что с малых лет я занимался рыбалкой и охотой, вырос физически крепким, здоровым. Но только вот всю жизнь было обидно за тех невинных людей, которые томились в сибирском ГУЛАГе. Евгения Дымова. Паровозик. Как-то на улицах города появились немцы. Это пленных под конвоем привели на помывку в баню. Худые, одежонка потрепана, жалкое зрелище. Что говорить, когда и мы сами хлеба в волю не ели. Днем пленные работали, а вечером, расположившись в банном скверике, выставляли для обмена на продукты разные самоделки. Конвоиры делали вид, что ничего не замечали. А для нас, детей войны, обойденных детскими играми и не имевших игрушек, это был сказочный рай, попасть в который можно было за полбуханки хлеба. Однажды в этом раю я увидела игрушку, поразившую мое воображение настолько, что я застыла перед ней не в силах отвести глаз. Заметив мое состояние, молодой светловолосый немец улыбнулся и протянул мне игрушку со словами «Брод, брод». Несмотря на строгий запрет матери близко подходить к немцам, я помчалась домой за хлебом. И вот я уже держу заветную вещицу в руках. Это было настоящее чудо, диво дивное, деревянный паровозик совершенно фантастической окраски. Самые разные цвета переливались на его боках затейливыми узорами. Были у него и настоящие окошечки, они открывались и закрывались, и колесики, которые вертелись, а из трубы шел дым, которые изображали тонкие металлические стружки. Как я играла с паровозиком, трудно передать словами. Вновь и вновь разглядывала каждую детальку, катала по всей комнате, представляя, что он увозит меня в ту страну, где всегда тепло и красиво, где растут диковинные деревья, ласково плещется синее-синее море, а люди улыбаются и радуются жизни. «Где ты это взяла?» Гневный голос матери вернул меня к действительности. «Небось, у фашистов этих? Да как ты смогла?» Она зарыдала и сквозь слезы, не давая мне опомниться, бросала в меня горькие слова, словно била наотмашь. Они всю мою родню истребили, отца твоего покалечили, а ты их нашим хлебом кормишь, будь они прокляты. Выхватив паровозик из моих рук, она со всего маху швырнула его на пол. Раздался негромкий жалобный треск, как будто маленький паровозик вместе со мной простонал от внезапно нахлынувшего горя. С громким плачем я выскочила из дома и побежала по улице, не разбирая дороги. Мне было обидно, больно и непонятно, как мог немец, сделавший такую замечательную игрушку, с такими ясными глазами и светлой улыбкой, убить всех наших родных. Домой я вернулась под вечер. Отец на кухне чинил паровозик. Мой добрый тихий отец. Из тех, кто, как говорится, и мухи не обидит. Почти всю войну он, солдат Красной Армии, вынужден был убивать врагов и убивал до тех пор, пока шальная пуля не уложила его на госпитальную койку, где он и встретил победу. Собрав игрушку, он вернул ее мне, и я радостная убежала со своим паровозиком в комнату, откуда, играя, слышала, как отец успокаивает все еще плачущую мать. «Ну, перестань», — приговаривал он, глядя ее по голове, — «она ведь ребенок и ни в чем не виновата. Да и не надо нашим детям напоминать обо всех этих ужасах. Нам всем надо скорее забыть эту войну». Минуло почти 60 лет. Давно нет в живых моих родителей. Затерялся где-то игрушечный самодельный паровозик. Вот только острая память о том послевоенном времени осталась. Прости меня, папа, я ничего не забыла. Светлана Крапивина. Плен, лагерь, плен, лагерь. Я до сих пор помню ту ненависть, которую я испытывала к фашистам, лишившим нас нормального детства. Когда однажды мы увидели колонну немецких пленных, которая тянулась под конвоем посередине Староневского проспекта, мимо нашего детского сада, то буквально прилипли к ограде сквера, в котором гуляли, и молча смотрели на этих людей. Ничего, кроме ненависти к ним, мы в эти минуты не испытывали. Позже, когда я уже училась в школе, немецкие пленные принимали участие в разборке завалов разбомбленных домов недалеко от нашего здания. Те дети, которые вернулись из эвакуации, не испытав на себе ужаса бомбежек и голода, бежали к пленным и протягивали им свои школьные завтраки в надежде получить какую-нибудь из поделок, изготавливаемых немцами на досуге. Я не могла заставить себя подойти к ним. В нашем автопарке тоже появились пленные немцы. Их использовали на ремонтных работах. Один из них по имени Курт старался чем-то помочь нам. Он таскал иногда за нас бак с небольшими деревянными обрезками, которые мы собирали на помойке автопарка. Бак для нас был действительно тяжел, но мне его помощь была чрезвычайно неприятна. Тетя Тася заставляла отблагодарить его и давала пачку табака, полученную по карточкам. Я, молча не глядя ему в лицо, совала в руки эту злосчастную пачку и стремительно убегала. Как же я ненавидела и не жалела ни этого хмурого Курта, ни его товарищей по плену. И вот теперь я хочу вернуться к судьбе наших арестованных родственников. Подробности этих событий я узнала из рассказов взрослых и воспоминаний двоюродного брата. После ареста семью врага народа посадили в кресты. Через несколько дней их перевезли в тюремной машине к дороге жизни, поместили вместе с другими заключенными в какую-то будку с решетками, которую прицепили к трактору и повезли через Ладожское озеро. К счастью, их колонну фашисты не разбомбили. Тогда же меня поразило еще одно обстоятельство, о котором взрослые почему-то говорили шепотом. Оказалось, что муж одной из наших деревенских родственниц во время войны попал в плен, а затем в фашистский лагерь, но после освобождения прямым ходом был припровожден не домой в деревню, а в наш советский лагерь, который оказался едва ли не более страшным, чем предыдущий. Я не верила своим ушам, но вот он, живой, но очень больной, дядя Коля, который прошел эти круги ада. Лишь впоследствии я узнала, что в наши лагеря были отправлены даже те, кто бежал из плена и мужественно воевал в рядах сопротивления различных европейских стран. Именно наш любимый вождь и учитель первые же дни войны назвал всех плененных немцами советских воинов изменниками Родины и потребовал к ним соответствующего отношения. Вера Суржикова, сбитый летчик. После освобождения города жить стало легче, бояться было некого, но трудности с питанием были. Самое любимое лакомство того времени у нас — малюсенькие плоды сахарной свеклы. Их мы находили на большом убранном поле даже зимой, раскапывая из-под снега. Ходили туда и наши мамы, ведь надо же давать детям какие-то сладости. Однажды утром я проснулась и услышала в соседней комнате причитание. — Ах ты такой сякой! Может, ты моего сына убил, а я тут тебе ноги оттираю, от мужа уже месяц писем нет, может, его уже в живых нет, может, ты виноват в его смерти, и так далее. Я вышла в комнату и вижу. На полу лежит молодой солдат в немецкой форме. Брюки подняты выше колен, а ноги все синие-синие. Мама и две соседки приносят со двора ведро снега и снегом растирают ноги. Я подошла и посмотрела на него. В глазах слезы. Превозмогая боль, он плотно закрыл рот и лишь время от времени вздрагивал всем телом. Мне стало его очень жалко. Оказалось, мама с соседками пошли за свеклой и нашли его в поле, еле дышащим. Быстро сбегали домой, взяли санки и привезли домой. Ночью, вероятно, был сбит самолет, и он из него выпрыгнул. После долгого оттирания ноги у него начали краснеть, и он даже пошевелил пальцами, и слезы полились из его глаз. Мама и соседки были рады, что спасли ему жизнь. Зоя Шушарина. А у нас были румыны. В годы войны я училась в 7 классе. Жили мы с мамой и всей нашей большой семьей в городе Алапаевске, Свердловской области. Муж маминой сестры работал комендантом в зоне, где содержались пленные немцы и румыны. Он узнал от пленных их довоенные специальности, и их привлекали к работе по этому делу. Я запомнила, что один немец, портной, перешил из маминого пальто красивое пальто для моей сестры Маргариты. Другой немец-плотник сделал дяде из дерева сундук-чемодан, очень гладко полированный, он блестел. С этим сундуком дядя не расставался много лет, переезжая по службе с одного места на другое. Так, после закрытия зоны, когда пленных отпустили на родину, Дядя был назначен на работу в деревню Верхняя Синячиха, а через год или два в село Коптелово, и везде вещи перевозил в этом сундуке. Среди пленных маляры и строители. Их привлекали к ремонту помещений и в зоне, и в служебных домах обслуживающего персонала. Сама я немцев не видела, а на вокзале в Алапаевске видела пленных румын перед их посадкой в теплушке, когда их отпустили на их родину в 1956 году. Брат мой, старше меня, был подростком в годы войны, жил, как и вся наша семья, в Алапаевске и работал на заводе. Помнит военнопленных, которые тоже работали на заводе. Подростки жалели пленных, в обед угощали своими припасами из дома. Лилия Мельникова. В плен сама пошла. Напротив нашего дома через дорогу шло строительство трехэтажного общежития для рабочих. Там трудились военнопленные японцы, которых каждое утро под конвоем приводили охранники. Вечером, когда работа кончалась, их строили в колонну и уводили в лагерь. Эти необычные люди вызывали постоянный интерес у всех ребятишек. Одни их дразнили, показывая кулаки и выкрикивая «Бонзай!», а другие жалели и приносили им кусочки хлеба. Пленные выглядели очень измученными. Униформа цвета хаки висела на них, как на вешалках. И все они были так малы ростом, что казались нам детям ровесниками. Военнопленные часто подзывали нас и, отдавая свои гроши, просили купить для них что-нибудь съестное или папиросы. Сами они не могли отлучаться со стройки. Мы охотно выполняли их просьбы, хотя в то время в магазинах ничего нельзя было купить, кроме черного хлеба, ржавой селедки и консервов. Я и моя подружка Зина часто беседовали с японцами, несмотря на то, что это было строго запрещено. Бдительные охранники, наводящие ужас не только на пленных, но и на нас, постоянно отгоняли всех от японцев, грозя тюрьмой за предательство родины и шпионаж. Да мы и сами побаивались пленных, несмотря на их солнечные улыбки, ведь они были нашими врагами. Среди всех японцев мы с подружкой выделяли двоих, самых молодых, которые постоянно нас приветствовали и пытались шутить на ломаном русском языке. «Дети-сан, смотри!» — говорил один из них и показывал, как он «отрывает» в кавычках себе палец и при этом закатывал глаза и издавал мучительные стоны. Мы понимали, что парень шутит, и весело смеялись. Нам, маленьким девчонкам, льстило, что взрослые люди разговаривают с нами на равных. Как-то раз один из японцев с таинственным видом подозвал меня и вручил спичечный коробок, в котором что-то тихонько шуршало. Я осторожно его приоткрыла, и, о чудо, увидела красивую бабочку черного махаона, которого даже в те далекие времена было очень трудно встретить. Потрясенная красотой и размерами бабочки спросила: «Где ты взял ее?» Он гордо ответил, что поймал махаона специально для меня. Затем, смущаясь, робко попросил принести ему кусочек хлеба. «Да-да, конечно», — сказала я и помчалась домой, бережно прижимая к себе коробочку с крылатой красавицей. Дома схватила кусок хлеба и собралась бежать обратно. Мама остановила меня и сказала: «Зачем ты берешь хлеб? Лучше мой руки и садись обедать. Сегодня я приготовила очень вкусный борщ с мясом». Я показала маме черную бабочку и ответила, что хлеб я несу пленному японцу, который подарил ее мне. Мама вздохнула, немного подумала и сказала: «Бедный малый, он, наверное, очень голоден. Там в лагере их держат на хлебе и воде. Приведи-ка его к нам, пусть поест горяченького». Я радостно побежала звать своего знакомого на обед. С ним рядом стоял его друг, и я пригласила их обоих. Японцы переглянулись, о чем-то поговорили между собой и, воровато оглядываясь, пошли вместе со мной. Было как раз обеденное время. Охранники сидели в стороне на пустых ящиках. С увлечением ели селедку, чем-то запивая ее. Можно было отлучиться незаметно. Мама, увидев двоих гостей вместо одного, погрозила мне пальцем, но ничего не сказала. Усадила обоих за стол, налила им по полной глиняной миске вкусного дымящегося борща и крупными ломтями нарезала буханку черного хлеба. Японцы замерли от восхищения при виде роскошного угощения. Затем молча принялись за еду. Если бы вы могли только видеть, как они ели! Я никогда не забуду этого зрелища. Быстро загребая ложками, почти не жуя, они глотали этот живительный борщ, закатывая от блаженства свои маленькие узкие глазки. Чтобы не уронить ни одной капельки, они подставляли под ложку кусочек хлеба, неся ее ко рту. Когда миски опустели, гости хлебным мякишем вытерли их до блеска и отправили сочные кусочки в рот. Затем собрали со стола все хлебные крошки и съели их. Действовали одинаково и очень слаженно. Покончив с едой, японцы улыбнулись нам, встали из-за стола и, сложив руки ладошками вместе, долго кланялись, благодаря нас. Мама растрогалась и даже заплакала. Ей было очень жалко этих изголодавшихся молодых ребят. После этого обеда японцы встречали меня как родную, мы каждый день разговаривали. Они очень смешно произносили некоторые русские слова: «хреб» вместо «хлеб», «растуй» вместо «здравствуй». Мое имя Лиля они произносили как «риря». В японском языке нет буквы «л», и во всех русских словах они заменяли ее на «р». Мне удалось узнать их имена. В шутку или всерьез они назвались Тор и Ками. Причем Тор, называя себя, показывал на стол, а Ками брал в руки камень. Тор и Ками еще много раз обедали у нас. Мама старалась приготовить для них рыбу и рис. Это была их любимая еда. Однажды мама спросила гостей, как они попали в плен. Японцы смутились и стали уверять: «Моя русский не стрелярь! В плен сама пошра! Не хотела война!» Они очень тосковали по дому. В плену они томились уже почти 3 года. У Тора отец был крупным промышленником. Тор смешно изображал своего отца, надувал щеки и округлял живот руками, показывая, какой он богатый и толстый. Ками был из простой рабочей семьи. Война стерла все сословные грани, и в плену они стали лучшими друзьями. А еще молодые японцы очень полюбили наш черный хлеб. До войны они даже не знали его вкуса. В Японии этот продукт не едят. Его заменяет рис, и даже пирожные пекут из рисовой муки. «Когда моя пошра дома, то скучай, русский хреб», — говорили они. Прошло несколько месяцев, и однажды я увидела, что вместо военнопленных на стройке трудятся наши русские рабочие. Подумала, что замена временная, но японцы больше не вернулись. Никто не знал, куда их увезли. Может быть, отправили на родину, а может, перевели в другой город. Своих друзей Тора и Ками я больше не увидела. А черная бабочка Махаон еще много лет хранилась в моей коллекции, пока не рассыпалась от времени.